Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Хранители памяти». Сегодня мы начинаем серию выпусков из Новоспасского Ставропигиального мужского монастыря, история которого тесно связана с историей российского государства.
Новоспасский Ставропигиальный монастырь по одному названию не может претендовать на древность, с одной стороны. Но с другой стороны, это одна из первых древних обителей. Название говорит то, что мы на новом месте находящиеся. Но на самом деле, в общем-то, мы уже больше 300 лет на новом месте находимся. И я думаю, что в свете нынешних понятий о времени мы можем претендовать на древность. А как эта древность отражается на нашем монастыре? Ну, во-первых, все-таки остались те здания, которые построены были еще в 17 веке. Конечно же, служа в этих монастырских храмах, а именно в Преображенском соборе, как-то невольно становишься сопричастником этой древности и тех людей, которые заботились о строительстве этого замечательного храма. Задумываешься над той древностью и над той честью, которую тебе доверено жить в этих замечательных стенах, как их можно сейчас называть, еще памятники архитектуры. А в общем-то, это, наверное, памятник нашей истории монашеской жизни.
Первой иноческой обителью Москвы был Спасский монастырь, основанный святым благоверным князем Даниилом Московским на месте, занимаемом ныне Даниловым монастырем. Через несколько десятилетий сын святого князя Даниила, князь Иоанн Калита, перенес обитель на Кремлевский Боровицкий холм к храму Преображения Господня, получившего в народе название «Спас на Бору».
Можно сказать, монастырь Спаса на Бору является прародителем Новоспасского монастыря. И причем был кузницей иерархов Русской Православной Церкви, особенно для северо-востока Руси. То есть архимандриты, настоятели монастыря Спаса на Бору, который был великокняжеский, домовый, такой комнатный монастырь, его архимандриты, духовники, являлись великокняжеских семей и становились епископами на северо-восточной Руси. Великий князь Московский Иван III отстраивает мастерами Первого Рима вот тот самый Третий Рим, как раз Московский Кремль, соборы Московского Кремля. И вот со своей уединенной монашеской жизнью ему вот этот монастырь вблизи великокняжеского двора мешает в какой-то степени. Потом уже другой размах, ощущение другое. И он прекрасно знает, человек-воин, да, государственный деятель, который более 40 лет правил в этом отечестве, что нужны крепости, которые защищают его столицу, его Третий Рим, и он переносит монастырь с Боровицкого холма сюда, на это место, где мы сейчас с вами находимся, и монастырь поэтому обрел вот это новое название. Новизну он сохранил с конца 15 века и называется Новоспасский монастырь. Ну а рассвет его происходил уже в 17 веке, и тесно с начала 17 века Новоспасский монастырь связан как раз с династией Романовых, которая воцарилась тогда, был избран на царствование в 1613 году. Первый из династии Романовых Михаил Федорович, по его указу прежде всего это строили стены. И монастырь является не только как бы крепостью в духовном смысле, это форпост на самом деле. И еще во времена и великого князя Ивана III, особенно во времена великого князя Ивана IV, он на самом деле был крепостью, и деревянные стены обители возвышались на высоту 7 метров. И вот первое, когда в монастырь приходит Михаил Федорович Романов, это как раз опять становится возведение стен. И соседние ближайшие улицы получили название не случайно «Большие и Малые Каменщики», потому что всех каменщиков с этой стороны свезли сюда для того, чтобы отстроить царский монастырь, царскую комнатную обитель. И вот величественный Спасо-Преображенский собор, начатое его строительство при Михаиле Федоровиче Романове, царе, закончено при его сыне Алексея Михайловича, он получился огромный, величественный, больших размеров. Для чего его строили таким? Надо сказать, что собор-предшественник разобрали до основания как раз, и на его месте возвели новый собор, огромнейший, с большими закамарами, с огромными барабанами, купола, которые подпирают небо. И, в общем, было связано это только с тем, чтобы как колпаком вместить усыпальницу бояр Романовых, чтобы на первом этаже была усыпальница, а над ними, над прародителями царского рода, ежедневно совершалось богомолье. То есть совершались непрестанные молитвы. И здесь погребено около 70 представителей рода Романовых. Освящение этого собора совершалось в пору архимандритства и настоятельства в этом Новоспасском монастыре архимандрита Никона, будущего патриарха. Он воплотил в жизнь как бы первые свои идеи, как-то стал реализовывать, потому что даже сейчас священники называют алтарь Преображенского собора Новоспасского монастыря эталоном, именно сделанного для соборного служения. И он, конечно, для существующих тогда православных патриархов сделал в алтаре специальные седалища. Алексей Михайлович очарован общением, вниманием архимандрита Никона. И сюда он приезжает на свои духовные беседы многочисленные, совершает богомолье. Из Кремля совершаются крестные ходы. Сюда приезжает царский такой поезд на несколько дней. И Алексей Михайлович как раз заложил теперь зимний храм в честь Покрова Божьей Матери, где вот в зимнее время сейчас совершаются богослужения. Покров Божьей Матери посвящение не случайно. Именно на Покров скончался его дед, патриарх Филарет. И вот это посвящение как раз связано престола именно вот с памятью патриарха Филарета. В Новоспасском монастыре можно увидеть вообще века развития как бы этого архитектурного ансамбля. Если некоторые монастыри, такая стагнация, вот они законсервировались в одном времени, в одной эпохе, то Новоспасский монастырь – это некое такое разностилье, эклектика. И Преображенский, Покровский собор, если вы будете смотреть на его облик, вы сразу поймете, что это 17 век. А вот колокольня, конечно, доносит нас элементы 18 века, и она такая многострадальная, можно сказать, потому что была заложена в царствование Елизаветы Петровны, но денег не хватало катастрофически. Веселая была императрица, ее архитектор Жеребцов похоронен под спудом этой колокольни. Уже наместник, настоятель этого монастыря, оставивший сан тайного советника, принимает монашество, из Богоявленского монастыря переводится сюда настоятелем, и, в общем-то, он добивается, как сейчас скажут, государственного финансирования для постройки вот этой величественной огромной колокольни, которая, в принципе, чуть-чуть совсем пониже колокольни Ивана Великого. И она была возведена. Причем, надо сказать, что она должна быть выше по задумке. Последний пятый ярус скошен немножко из-за того, чтобы не нарушить завет предков, ничего не строить выше Ивана Великого. Но мы знаем, что Константин Тон уже в 19 веке этот как бы неуставной такой закон нарушил и построил еще огромнейшую колокольню в Симоновом монастыре, которая в советские годы была взорвана. Но вот наша сохранилась. С высоты этой колокольни открывается прекрасный вид на Москву. Мы видим Кремль. Стены священного Кремля хорошо просматриваются, значит, храм Христа Спасителя, в общем-то, соборы Московского Кремля. И недалеко, практически как на ладони, видно Крутицкое подворье, архиерейский дом, также устроенный в камне 17 века. К сожалению, не сохранен колокольный ансамбль. И то, что вы сейчас видите, вот этот благовестник внизу, это как раз тысячепудовый колокол, который, может быть, при нашей жизни очень бы хотелось, будет поднят на эту огромную величественную колокольню и послужит как раз формированию большого колокольного ансамбля, который эта архитектурная доминанта, красавица наша, достойна. И надо сказать, что, в общем-то, этот тысячепудовый колокол не первый в этой обители. Первый в 1717 году, только вдумайтесь, когда еще не закончена была Северная война. Царь Петр I, опять же, дарит царской обители. То есть мы всегда знаем в отечественной историографии, что только переливал он колокола на пушки. А здесь вот совершенно другая история. Он подарил колокол в 1000 пудов и еще плюсом 100 килограмм. В общем-то, вот этот огромный благовестник, который был повешен на эту колокольню, когда она была возведена, А в 1812 году в пожаре, когда, в общем-то, французы были в Москве, этот огромный колокол был расплавлен, он падал сверху этой колокольни, пробил своды надвратного храма в честь преподобного Сергия Радонежского. И, в общем-то, монастырю потребовалось несколько десятилетий, чтобы залатать, восстановить свои силы после вот нашествия французов. Еще один памятник – это храм в честь Знаменской иконы Божьей Матери. И был построен на средства Николая Петровича Шереметьева, известного благодетеля, мецената и, в общем-то, такого человека неординарных вкусов и потребностей. И вот его необычные вкусы во всей этой жизни отражены и в этом Знаменском храме. Сначала, когда при Михаиле Федоровиче он был построен деревянный и очень сильно к концу 18 века обветшал. Надо сказать, что все храмы практически в Новоспасском монастыре, первый вот этот этаж подклетный как бы, там погребение и захоронение, в Знаменском храме то же самое. И там похоронены родители Шереметьева Николая Петровича. Там были, по предположениям, погребены те самые Никитичи, которые пострадали во времена Бориса Годунова. И вот этот храм напоминает как некую яму, в каком-то смысле, в которой в начале 17 века был замучен Михаил Никитович Романов, то есть дядя первого царя из династии Романовых. И вот этот Знаменский храм не для большого количества богомольцев, не для обширного богомолия, но вот он знаменательная такая жемчужина именно классических форм, причем перед архитектором стояла такая сложная задача, во-первых, Знаменский храм вписать вот в те формы, которые предлагались. Он вплотную примыкает к Преображенскому собору, с другой стороны его там подпирает хлебодарная палата с Покровским храмом. И там такие интересные архитектурные решения. Это, допустим, вход делается с северной стороны. И рядом за этим храмом Знаменским удивительное место в Новоспасском монастыре, место, политое кровью мучеников, которые вот с 1918 года Новоспасский монастырь становится расстрельным монастырем. Здесь осуществляются именно вот эти истязания так называемых врагов народа. Какое количество, число мы, к сожалению, сейчас не знаем, но вот там земля в так называемом итальянском дворике полита реально кровью. И это некий такой маленький алтарь нашего Отечества.
Мы еще продолжим выпуски из Новоспасского монастыря. А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.